Я
Когда?
когда
Будда живых существ. Притакхавам.
Притакхавам.
Отдельные личности.
Отдельные личности.
Экастхам.
Экастхам.
Расположенные в одном.
Расположенные в одном.
Анупашьяти.
Анупашьяти.
Тот, кто пытается видеть через авторитет.
Тот, кто пытается видеть через авторитет.
Тата эва.
Тата эва.
С тех пор.
С тех пор.
Также вистарам,
вистарам,
распространение,
распространение,
брама,
брама,
абсолют,
абсолют,
сампадьяте,
сампадьяте,
достигает,
достигает,
тада,
тада,
в это время,
в это время.
Включился микрофон. Что там за дело?
Честно. Вызванное различие между их материальными телами, он видит, как существа пребывают повсюду, он достигает понимания брахмана. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто способен увидеть, что различные тела живых существ являются порождением различных желаний индивидуальной души и не присущи самой душе, обладает истинным видением. Руководствуясь материалистическим представлением о жизни, мы кого-то считаем полубогом, кого-то человеком, кого-то собакой, кошкой и так далее. Такое видение материально неистинно. Подобное материалистическое разделение возникает из-за материалистического представления о жизни. После разрушения материального тела духовная сущность остается неизменной. Душа, приходя в соприкосновение с материальной природой, получает различные тела. Способно увидеть это, обретает духовное видение. Освободившись таким образом от привычки к обозначениям, таким как люди, животные, великий, низкий и тому подобное, он очищает свое сознание и становится способен развить сознание Кришны, соответственно своей духовной сущности. Как такой человек воспринимает мир, будет объясняться в следующем стихе. Яда бхута притак бхавам акастаману пашьяти тата эва ча вистарам брахма сампаддите тадам. Когда разумный человек перестает видеть различия существ, вызванное различие между их материальными телами, и он видит, как существа пребывают повсюду, он достигает понимания брахмана. Природа, наслаждающаяся и сознание. 13 глава, текст 31. Бхагавад-гита описывает душу и сверхдушу, и материальную природу. И все это очень связано. В материальном мире мы видим сочетание материи и духа. Это производит разнообразие природы. И такой принцип, есть материя и дух, это основополагающие элементы. Но также необходимо углублять это понимание, поскольку мы видим разнообразие. Разнообразие жизни, форм, разнообразие материи. Иногда может показаться, что это разнообразие принадлежит непосредственно материи. Таким образом, материальная природа становится привлекательной. Нам кажется, что материальная природа сама по себе обладает этой привлекательностью. Есть различные формы жизни, есть Вселенная, планеты. Безграничное разнообразие. И когда человек не понимает источника этого разнообразия, он привязывается к материальной природе, которая по своей сути временна, обманчива. То есть все эти явления, красота, привлекательность этого мира временна. И это не то, что ожидает человек от взаимоотношений. Никто не хочет временных взаимоотношений. И душа, она обладает категорией вечности. Она стремится к вечности. Стремится достичь своего реального состояния, вечного, неизменного. То есть она борется с этими временными явлениями. Мы видим, что есть материя и дух, и между ними есть взаимоотношения. И постичь это можно через взаимоотношения, материю и дух. Отдельно само по себе не постигается ничего. Необходимо точно знать, каковы функции живого существа и каковы функции материи. То есть речь идет именно о взаимоотношениях. Через эти взаимоотношения постигается материальная природа и живое существо. Представьте, если мы, например, принадлежим какому-то другому виду жизни. Может быть, мы живем в космическом пространстве. Может быть, мы луч света. Ну, что-нибудь такое, если представить. И перемещаясь в пространстве, мы замечаем какой-то объект, который мы никогда не встречали. Там есть два отростка снизу, два отростка сверху, посередине шарик. В этом шарике есть дырки, отверстия, формы. Как мы могли бы распознать, что это такое? Практически невозможно. Если мы видим человеческое тело, оторванное от взаимоотношений с природой, невозможно понять, что это за форма. Зачем эти отростки? А зачем эти отростки? На каждом отростке еще по 5 отростков. Здесь есть такой круглый предмет. Два каких-то странных приростка тоже круглых, узорчатых. Отверстие. Непонятно, каковы функции, какого предназначения, как распознать все это. И вот представьте, ученые изучают природу подобным образом. Они видят какое-то явление, изучают его, они думают, они не понимают, почему так, это что за явление, это что за предмет, из чего он состоит. Но ведические писания учат нас понимать материальную природу по ее предназначению, функциям. У каждого явления, предмета, формы жизни есть функции, предназначения. Так можно понять, что такое материальный мир, по его функции, по предназначению. Веды описывают, что функции материальной природы таковы, что любое явление или существо должно появиться, затем имеет фазу развития, рост. Затем он созревает, он может выделять побочные продукты, какая-то деятельность. А затем он увядает и исчезает, как форма. Итак, функции материи появиться и исчезнуть в ходе какого-то развития. И если есть появление и исчезновение, и между этим какое-то развитие, то возникает вопрос, что это за развитие? Какой смысл в развитии, если оно приводит к исчезновению вида? Какой смысл в моем развитии? То есть в моей жизни возникает вопрос естественным образом. Если я появляюсь, и затем я должен исчезнуть, то какой смысл между этим? Ведь исчезновение означает, смысл утрачивается. Появление, однако, определяет определенный смысл. И так, все, что человек утрачивает, лишено смысла. И под этим углом зрения мы должны все потерять в этом материальном мире. Значит, материальная природа лишена смысла нашей деятельности сама по себе. Так веды описывают, что душа, она вечна. Это вносит некоторую ясность в этот процесс. И после исчезновения этой формы тела, душа принимает следующее тело, чтобы снова пройти фазу развития и исчезновения. Затем снова, снова и снова. Это называется замкнутый цикл рождения и смерти. Там мы видим, что есть рождение и смерть, и живые существа не прекращают свое появление и исчезновение в этом мире. Процесс практически вечный. Не прекращается появление и исчезновение жизни. И так жизнь не постигается до ее проявления в материи и после исчезновения материи. Жизнь постигается в процессе развития материи. Отсюда и есть смысл существования. То есть эти фазы развития тела между появлением и исчезновением даются для того, чтобы за это короткое время человек смог постичь смысл своего существования, смысл своего развития. И несмотря на то, что у человека довольно короткий век, дается соответствующий разум, могущественный разум,
Могущество разума заключается в том, что он может прибегать к помощи, может связываться, то есть осуществлять йогу, связь. Человек очень быстро может познать, что он очень мал, очень незначителен в своем познании Вселенной, источника Вселенной. И через это понимание он может обратить свой разум вверх. Это дано именно человеческому существу поиски того, кто выше, откуда мы можем получить, принять знания, обрести смысл своего существования через знания, через развитие знаний, возможно. Поэтому человек находится в поиске, он общается. Общается с людьми, с природой, с животными, все это изучает. То есть он ищет знания. Но разум обретает могущество только тогда, когда он находит источник знаний. Весь смысл заключается в том, чтобы найти источник знания. Ведические писания предусматривают это, что как только человек рождается, он должен пройти определенные самскары, очищения. Для чего? Чтобы дать ему, облегчить ему путь познания. Затем наречение именем. Обычно имя в ведические времена давалось в соответствии с именами Бога, чтобы человек связывал свое существование с Богом с самого начала, самскара. Как скажем, в нашем процессе инициации также духовный учитель дает какое-то имя Кришне, или же Матерь Радхарани кому-то дает, или имена каких-то великих преданных из окружения Кришны. И в конце приставка «дас» объявляется. Слуга. Слуга Кришны. Слуга Шримати Радхарани. Слуга преданных. «Дас». И смысл самскары заключается в том, чтобы человек осознал, что он является частичкой Бога. Он не является независимым. Слуга означает частичка, а господин означает независимый. И поскольку все хотят быть независимыми в материальном мире, все имитируют господина. Но начало, инициация, начало означает «даст» слуга. Слуга Кришны. Нитья Кришна даст. Я вечный слуга Кришны. Такая ему позиция души. И на этом уровне человек начинает постигать свою зависимость. Что он зависим. Так много есть причин, вещей, от которых он зависит. На каждом шагу мы зависим. Пища, одежда, воздух, окружающий мир, природа, люди, живые существа, космическое пространство, астрологический фактор, здоровье. Много факторов, тысячи и тысячи факторов, от которых мы зависим на каждом шагу. Но есть причина всех причин, определяющая сам факт зависимости. Почему мы вообще попадаем в такие обстоятельства зависимости? Потому что есть сарва. Сарва карана каранам, причина всех причин, всех причин. Кто-то делает нас зависимыми. Такова наша позиция. Все мы зависимы друг от друга и прочее, от многих факторов. И тенденция такова, что человек хочет преодолеть эту зависимость, обрести свободу выбора максимальную, буквально божественную свободу выбора, чтобы все желания выполнялись. На это доработает и наука, и техника, и образование. И любой человек стремится устроить свою жизнь так, чтобы как можно меньше зависеть от каких-то факторов, обрести большую свободу. Но посмотри внимательно, как это люди делают. Когда считается, что человек обрел свободу? Есть иллюзия свободы. Когда человек борется за свободу, представьте, он борется за свободу, есть много борцов за свободу. Можно ли назвать его свободой? Нет. Это очевидно. Как же он может быть свободным, если он вынужден бороться за свободу? Ну вот посмотрите внимательно. Когда он боролся за свободу всю свою жизнь, он думал, что был свободен. Я не подчинялся, он думает. Я никому не подчинялся. Я делал всегда по-своему. Он боролся с какими-то законами, с законами государства, или с законами правительства, или с какими-то еще законами, которые ему не нравятся. И поэтому говорит, счастье в борьбе ты независим. Ты будешь убивать в борьбе, и ты будешь счастлив. И тебя убьют, и тоже хорошо, потому что ты не подчинился. Главное, не подчиняться. И иногда такие люди, нарушая законы, попадают в тюрьму. И там еще меньше свободы. И там, в тюрьме, эта борьба обостряется до предела за свободу. Там есть свои законы, очень ужасные. Поскольку там уже сама по себе ситуация в неволе, и там невозможно обрести свободу. И все же там борьба обостряется еще больше. В условиях, где невозможно быть свободным, борется еще больше. Поэтому говорится, это тюрьма в тюрьме. Та тюрьма, которую мы видим в этом мире, она находится уже в тюрьме. А здесь принцип существования тот же самый. Обрести свободу невозможно такими методами, но борьба обостряется. И человеку ничего не остается, как провозгласить счастье в борьбе. Поэтому человеческий разум, он может осуществить йогу, связь. Связь с источником, от которого зависит все. Прабхупада дает пример. Если человек сидит в тюрьме, он зависит от многих факторов и страдает от них. Как он может освободиться? Может обратиться к царю, например, непосредственно. Потому что царь находится в тюрьме. И на него эти законы не влияют, скорее они ему подчиняются. Если у него возникнут личные взаимоотношения, доверие между царем, и царь поверит ему, что он справился, царь может отпустить его. Таким образом, зависимость от царя освобождает человека от тюрьмы иногда. Но не что свобода. Это просто зависимость в положительной степени. То есть, когда человек имеет покровительство, тогда он чувствует свободу. Как Ману Самхити Прабхупада говорит, написано, женщинам нельзя давать свободу. Женщины протестуют современные. Почему это женщинам нельзя давать свободу? Одна женщина в Алма-Ате, она занимается радиопередачами, это ее профессия. И там на радио было много программ сознания Кришны, регулярно, каждую неделю. И она изучала нашу философию, была на программу, приходила. То есть она достаточно разумна. Только один момент ей не нравится наша философия, это отношение к женщине. Она протестует. Она очень не согласна, когда касается женской темы, она говорит, я феминистка, ярая. Я защитница женщин. И она не может признать, что женщина хоть чем-то должна уступать мужчине и не подчиняться ему. Невозможно ей было объяснить. И приводили разные аргументы, вот как дети, знаете, дети. Детям хорошо, когда они под защитой. Ну так же женщинам хорошо. Нет, она не может признать. Она считает, что дети это вообще плохо. То есть вызывает протест. Но вместе с этим мы видим, что эти женщины, они страдают. Они могут протестовать, бороться за свободу, но они не могут быть счастливы. Поскольку Ману Самхита говорит, такова природа женщины, она должна быть под защитой, она должна быть свободной. Потому что свободная женщина вызывает интерес окружающих мужчин, и начинается охота. Какое же может быть счастье? Она никогда не получает любви, она получает только вожделение. И Ману Самхита говорит, что такое свобода для женщины и что такое свобода для мужчины. Это разные понятия. И по-настоящему освобождение называется мукти. Мукти означает, что человек независим от материи, от тюрьмы. Он зависим от свободы. Так мы хотим свободы? Нужно научиться зависеть от свободы. Мы ищем свободы, но ее здесь нет в материальном мире. Это тюрьма. Поэтому счастье может быть только в борьбе. Как таковой свободы здесь не существует. Свободный мир в другом месте. Это описывается в писаниях. Есть духовные измерения жизни, есть материальные измерения жизни. Сейчас мы находимся в материальном мире. Это целая вселенная, их много. И много планет. Но закон один и тот же. Есть глобальные законы. Есть появление, поддержание и исчезновение. Все в материальном мире подвергается этим законам. Все, что появляется, должно исчезнуть, а затем снова появиться. Родившийся умрет, а умерший родится снова. И так циклирует все вечно. Вечные энергии здесь работают. есть духовные миры, где нет этого фактора появления и исчезновения, есть только существование. Все существует в неизменном виде. И это называется свободное состояние души. Существовать вечно, свободно от рождения и смерти, от старости и болезней. И свободно от всех страданий, которые мы получаем посредством тела. Все страдания мы получаем посредством тела. Значит, освободиться от страданий, освободиться от телесной концепции, от связи с материальным телом. Хотя душа не материальна, она связана с телом. Связана энергией отождествления. Подобно отражению. В зеркале отражается предмет. Понятно, что это есть разница, есть различие между реальным объектом и отражением. Хотя очень похоже. И также душа, она отражается в материальном теле. Это теория, это принцип отражения. Но можно привести другие примеры. Например, здесь висят какие-то картины. Как это художник рисовал это. Это тоже отражение. Отражение того, что он увидел. Но выполненное уже по-другому. Это не зеркало, это зеркало ума называется. Отражение через зеркало ума. Я могу нарисовать картину или рассказать кому-то о чем-то или о ком-то. Это будет отражение моего ума, выраженное в словах, в красках, в рисунке. А могу сыграть на музыкальном инструменте. Это тоже будет отражение моих чувств, восприятия. Таким образом, мир – это мир отражений, мир иллюзий. Мы воспринимаем либо через собственное отражение ума, либо от того, кто видел и слышал. Это называется иллюзорное восприятие. Но как увидеть непосредственно? Непосредственно означает, что есть объект, который нарисован на картине. И нужно видеть его непосредственно, не через картину. Такая же разница, как человек отражается в зеркале. Это очень похоже. Но мы не можем иметь взаимоотношения с отражением в зеркале. Он реальный объект. Чтобы составить впечатление о человеке, необходимо взаимоотношение. А через отражение мы не получаем взаимоотношений, поэтому не получаем знания об этом мире. Душа и материальная природа постигаются во взаимоотношениях. Это становится понятно, что это за отверстия, что эти за отверстия, для чего они предназначены, для чего эти отростки, которые стоят на земле, сила тяготения, и становится ясно, что можно использовать их как средство передвижения. И можно найти все по функциям, и все определяется, что закон тяготения, оказывается, взаимодействует с ногами, а солнечный свет, свет с глазами, а вода с вкусами, языком, с органами чувств. И так тело, связанное с окружающим миром, с целой Вселенной, можно найти взаимоотношения. Ну а как быть с отражением? Это то же самое, как мы летим в космосе и видим вот этот предмет. Как мы его определили? Так, здесь реального предмета нет. Это просто наше восприятие. И затем идет отождествление с тем, что я видел. А если этого никогда не видел, я этого никогда не пойму. Потому что нет взаимоотношений. И подобным образом, Кришну можно тоже нарисовать, божество. И можно придать какую-то форму. Но если нет взаимоотношений, ничего не произойдет. Почему у Бога такие руки, а шапочки почему такие? Непонятно. Ноги, он что, подчиняется законам тяготения? Что случилось? Почему он такой же, как мы? В таких же шапочках, беретиках? Смотрите. Улыбается, руки вверх поднял. Танцует должен быть. Да, это постигается через взаимоотношения. Почему он в таком виде стоит на алтаре? А разве Кришна немножко по-другому будет находиться? И так весь смысл обрести определенные взаимоотношения. И эти отношения начинаются с того, что человек постигает душу, независимо от материи. В этом стихе говорится об этом. Что сознание духовное свободно от материальных определений, отождествлений, названий. Мир иллюзий, мир отражений, также мир названий называется. Мы называем что-то. Лорд или сэр или мадам, не знаю.
Госпожа.
Госпожа, какие-то названия тут есть. То есть формы, им соответствуют какие-то названия, обязательно. И мы ориентируемся по этим названиям, по этим звукам, созвучиям. Любое явление нужно как-то назвать. Как Прабхупада, он смеялся над этим словом «инстинкт». Мы часто об этом говорим, но хороший пример. Инстинкт – это название. Когда люди слушают слово «инстинкт», они говорят «понятно, понятно». А что понятно? Ничего не понятно, ничего не объясняет этот звук. Например, можно спросить «кто вы?» Он скажет «человек». Ну, что-то объяснил? Раз он что-то объяснил, он обманул самого себя и нас обманул. Это форма человека. О чем же я спрашиваю? Я же вижу форму. О чем же я спрашиваю? Кто вы? Может быть, вы мое имя имеете в виду? Но тогда мое имя Вася. Но это твое имя, а ты кто? Что вы имеете в виду? Я не понимаю, о чем вообще вопрос человека. Он себя даже с телом не знает, а что ему, о чем он спрашивает? Это мое тело, это мое имя, это мой пол, это моя национальность, это моя семья, мое окружение, все это мои связи. А кто ты? Этот вопрос как-то я не задавал себе так глубоко, говорит человек. Что-то вы уж больно мудрено углубляете эти вещи. Почему? Поскольку он просто имеет взаимоотношения с природой. И взаимоотношения дают ему ощущение реальности. Вот и все. Как сон. Он тоже реально, поскольку там тоже могут быть взаимоотношения. Иллюзорно. Один человек уснул. Кажется, это был я. Дома. Днем. К своему стыду. И ему приснилось, что он потерял всю свою семью. Сон был очень реальный, долгий. Я во сне думал, что же мне теперь делать? Куда идти? Может быть, пойти в храм и быть брахмачарием? Или принять саньясу? Я помню, как я очень тяжело размышлял на эти темы. Это было совершенно реальным ощущением. С удивлением я вдруг услышал, что жена зовет меня. Знаете, можно создать иллюзию. Создать иллюзию. Каким образом? Взаимоотношения нужно устроить должным образом. Вы можете обмануть кого угодно. Они делают большие имена, большие должности, красивые одежды, представительный вид, названия. Выходит человек с названиями, со всеми регалиями. Говорит, встать, смирно! И все встают. Вот и все, все, что происходит. Снимите с него погоны, фуражку, китель. Оденьте на ютхот и побрейте голову. Пусть он выйдет и скажет такое здесь. Никто его не послушает. Никто его не послушает. Мы, конечно, можем понять, что это имеет место в определенном смысле. Такие люди с названиями, они это могут использовать для того, чтобы приводить человека к истинному пониманию вещей. Можно использовать названия. Но нужно названия использовать правильно, истинные. Связать с причиной всех причин. С тем, с чем действительно необходимо иметь взаимоотношения, вечные взаимоотношения. То есть человек должен быть связан с Богом, другими словами. Это называется йога, процесс йоги. Тогда его существование становится реальностью. Он знает, что хотя тело запрограммировано появиться и исчезнуть, душа не исчезает. Я продолжу свое существование, он может знать, куда он пойдет. И иногда не знает. Например, жил один царь, его звали Индрадюмна. Царь. В очень давние времена. И он правил очень добродетельно, жил ради своих подданных фактически, любил подданных, у него была семья, был очень успевающий. Но всю жизнь он возносил молитвы, он учился этому. Это имело определенное влияние на него, он стал понимать, что ему нужно отстраниться от дел, время пришло, и полностью посвятить свою жизнь Богу, чтобы достичь совершенства, обрести самосознание. И он ушел в лес. Он ушел в лес и построил маленький домик вместо дворца, где-то в джунглях. Поселился там и стал практиковать именно молитвы. Он изучал их очень подробно и каждый день воспевал целыми днями эти молитвы, сосредоточенно, осознанно, пытаясь понять, осуществить йогу через осознание смысла в этих шлоках. Повторял, 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 слушал, слушал, слушал. Различные мантры, различные описания, качеств Бога, Кришны, как источника Вселенной, как причина всех причин, как повелителя времени. Он углублялся до того, что достиг транса. И Агасти проходил в том месте. Агасти Муни, Риши. Он был с учениками, подошел к его ашраму и увидел, что этот бывший царь сидит в трансе, и ему нет никакого дела до гостей. С закрытыми глазами. Агасти разгневался и проклял его. Ты в таком невежестве, он сказал. Ты так относишься к браманам, значит, ты войдешь в область невежества. Ты родишься слабым. Следующий шаг. И
Когда Индрадюмна Махарадж, он понял, что с ним произошло, было уже поздно. Что бы там ни было, когда его жизнь закончилась, родился слоном. Поскольку он был очень благочестив и добродетель, он родился в раю. Райский слон. Он наследовал красоту, силу, влияние, он стал царем слонов. Он также любил подданных и свою семью, но он уже был слоном. Все то же самое перенеслось в слоновье тело. Хотя он заслужил рай, он получил рай. Но из-за проклятия мудреца он не достиг Вайкунтхи, о чем он думал, к чему стремился. Можно спросить, что же произошло? Что это за развитие такое? Это, кажется, случайная ошибка? Нет. Есть один очень интересный момент, что на самом деле произошло с царем Индрадюмной. Когда он достиг транса, он возгордился этим. Он стал отождествлять свою душу с этим трансом, с этим духовным наслаждением. Он забыл о Кришне, о источнике. Он подумал, что он и есть причина этого наслаждения. Духовного. Поэтому он сидел целыми днями и медитировал. Ему не было дела ни до кого. И когда появился Агасти, он случайно появился, он его даже не заметил. Он был в трансе. Настолько сосредоточен на своем чувственном наслаждении духовном, что пренебрег законами гостеприимства. Совершил маленькую ошибку, но Агасти заметил. Эта ошибка возымеет огромные последствия, если ее не исправить. Этот царь падет. Его нужно проклясть, нужно наказать, иначе он падет. И потерять веру в Верховную. Это был Браман. Он понимал, что происходит. Слоном станешь. Проклятие. Поскольку получил проклятие, Браман стал думать, что ты сделал не то. Я совершил ошибку. И могли бы быть оправдания. Я же был в трансе. Я мог не заметить. Агасти Муни, как ты проклинаешь людей, которые в трансе сидят? Они же ничего не видят и не слышат. Он мог бы, конечно, оправдываться, но Индрадюмна, он был очень смиренный, он был очень продвинутый. Он вспомнил, что вспомнил как бы истинные вещи, что он должен знать истинное положение. Он понял, что это гордость. И он не смог это скрыть от Брамана. Смиренно принял, родился со мной. Потом эта история развивалась так, что этот слон там наслаждался долгое время, поскольку заслужил рай. Пил мед каждый день, пьянел, и сила, он очень наслаждался своей силой. Валил лес, бегал, все стадо бегало за ним, потому что они вдохновляли свою силой. С таким царем нам ничего не страшно, как за каменной стеной. Жена, дети там тоже, все гордились. У нас такой царь, Гаджендра, значит, царь слонов. Это было в райском месте, там такие прекрасные места, знаете, светящиеся пруды, озера, вместо песка драгоценные камни, фрукты, овощи, райские запахи. Там целая гора была, Мрикута, населена райскими существами, там всегда гремела какая-то музыка райская, канхарвы, апсары наслаждались, и вот слон жил в такой атмосфере. И просто когда он купался в воде, он испытывал такой восторг, сколько вода была, как нектар. Это было любимое занятие, когда он бегал, валил лес, он потел. Он бежал к озеру, у горы Мрикута, у подножия, и бросался туда с огромной силой, там поднимал такой шум, крик, и плескался там, показывая свою силу и превосходство. И там на дне жил крокодил. Страшно сильный крокодил. С ним связана другая история, но про него речь сегодня не идет. Недостойно этого. Слон Гаджендра. Крокодилы обычно не нападают на слонов, но этот крокодил был тоже очень силен и тоже очень горд своей силой. Он очнулся в полусне, наслаждался там до дне озера и подумал, этот слон забыл тут здесь хозяина. И напал из своей ямы на слона. Завязалась схватка. Все удивлялись в раю. Такого практически не происходит в раю. Но даже в раю, смотрите, вражда возникла. Стали делить озеро. Оказалось тесно, тесное место. Гора Мрикута, несколько десятков тысяч миль, говорится, размером, как планета. И тесно было там, около этой горы. Гаджендра и слон не поделили это место. Слон, конечно, не ожидал такой дерзости, он сначала подумал, да что мне стоит с этим крокодилом справиться, у меня такие силы. Но он понял вдруг, что в воде он не может применить свою силу. Попал в ловушку. Крокодил тоже прекрасно понял свое преимущество и держал его за ногу. Управлял хвостом, лапами. Рана кровоточила, слон испытывал боль, насилие, а крокодил нет.
И с течением времени крокодил стал брать верх. И шло дело гибели. Гаджета вдруг понял. А обернулся к берегу, увидел, что все стадо стоит на берегу, ждет его, когда он справится с крокодилом. Никто не идет в воду. Ни одно живое существо на помощь. Все боялись, если Гаджендра не может справиться, то как же мы можем справиться? Сам Гаджендра. Они просто кричали ему, мы с тобой давай. Ты в нашем сердце останешься. Мы уже готовили памятник там. Когда он понял, это временные воины, это в Бхагаватам говорится, они временные воины. В решающий момент они не смогут помочь. Они на какое-то время выделены. Иллюзорные воины, отражение истины. Они не смогут защитить от величайшей опасности. Они могут создать только какой-то комфорт, видимый на какое-то время. Дом, постель, пища. Можно полежать, поесть и чувствовать защиту. Дети могут подойти, маленькие такие, повиснуть на шее. Что-то в этом нужно. Не больше этого. Но как только серьезные проблемы, они не знают, что делать. Решай сам, они говорят. Итак, Гаджендра остался один. Один на один с крокодилом. И вот он попал в трудную ситуацию, и тут Кришна не забыл его. Поскольку был великим преданным, план Агасти сработал. Он знал, что Кришна забыл все его заслуги. Но от гордости он избавится. Он вернется к Богу в следующей жизни. Просто избавиться от гордости, так или иначе. А Кришна его не забыл. Он совершал служение. И когда он уже терял сознание. И вот-вот он должен был умереть. Все молитвы всплыли в нем, когда начал служение. Просто всплыли. Осталось пять. Ты причина всех причин, повелитель времени. Ты вечный. На тебя не влияют законы материи. Я обращаюсь к тебе. Я поклоняюсь тебе. Он стал на санскрите возносить молитву. И когда он уже терял сознание, хоботом сорвал лотос и стал предлагать. И вот тут появилась эта форма мгновенно. Тут же Кришна не выдержал, знаете. Это же ребенок, душа, частичка его. И тут Кришна понял, что слон вручает свою жизнь ему. Никому не обращается. Он понял, к кому тут можно обратиться? Ведь дело не в крокодиле. Время. Время посылает крокодил. Не крокодил, но кто-нибудь другой проглотит меня. Болезнь убьет меня. Время убьет меня в любом случае. Это орудие времени. Он говорит, есть повелитель времени. Ты повелеваешь временем, я к тебе обращаюсь. И весь рай увидел это явление. Господь Хари появился на Гаруде. Все аплодировали Гаджендре. Все прояснилось, ситуация прояснилась. Жители поняли, в чем смысл был этого инцидента. Агасти проклял, но на самом деле благословил. И Господь Нараяна, он освободил слона, убил крокодила, все поставил на свои места. Гаджендра освободился. Он освободился потому, что соединил свою жизнь с Верховным Господом. Верховный Господь находится за пределами материи. И живое существо, освобожденное, также находится за пределами материи. Он очень связан с Верховным Господом. И никогда не хочет нарушать эти отношения в освобожденном состоянии. Это и есть свобода. Но здесь описывается первый шаг. То есть разумный человек перестает видеть различия существ. Названия этих отражений, иллюзий. Различия иллюзорные. Сегодня он человек, завтра он слон. А кто-то крокодил. Враги, супруги, друзья, они меняются ролями, жизнь за жизнью, они могут идти вместе, меняться ролями. Крокодил тоже был. На самом деле, Гандхаром, райским существом до этого. Он купался со своей женой в реке. Развлекался, как Гандхары развлекаются в райской жизни. Нырял там, пугал ее, хватал, топил иногда. В шутку. Ну, они шутили просто, как это люди делают тоже. И один муни пришел тоже принять омовение. Он вошел в воду, и тут этот Гандхар нырнул, схватил его за ногу, думал, что это жена. Когда вас просто касается за ногу, это один момент. Но когда вас касается с вожделением, это другой момент. А это был Муни. Кто-то с вожделением за ногу. Оп! Гнев. Станешь крокодилом. Ситуация мгновенно меняется. Все, никакого вожделения. Проклятие. Так, мудрецы относятся к этим вещам. Они живут в аскезе. У них очень острое восприятие. Сразу малейшие вещи не заметят. Крокодилом станешь. Это был царь Гандхарва Хуху. Он сказал, прости, но это же случайность, ты же видел. Я же не делал этого намеренно. У меня нет пренебрежения к мудрецам и к браманам. Я просто ошибся. Не волнуйся, тебя спасет Верховный Господь сам. Иди по этому проклятию с миром. И он даже никакого не уделил этому внимания, сострадания мудрец. Ну ничего страшного, был Гандхарва, знаешь, крокодил, какая разница? Собака, кошка, человек, полубог, какая разница, он думает, Брама? Риши? Таково мышление. Люди плачут и говорят, знаешь, я мышка, сделай мне кошкой, пожалуйста. Он думает, ну какая разница, кошка или мышка? Ну хочешь, стань кошкой. О, теперь я кошка, ловлю мышей. Но собака есть. Сделай мне собакой, пожалуйста. Собака лучше. Ну какая разница, кошка или мышка или собака? Ну стань собакой. Благословляет. Ему все равно. Нет зависти. Душа остается та же самая. Ну, временно собака, временно кошка, временно мышка. Но обусловленный человек думает, о, собака, хорошо. Но не самое лучшее, ведь тигр еще лучше. Тигр живет в лесу. Если стать тигром, это лучше, чем кошка, мышка и собака. Сделай меня тигром. Ну, стань тигром. Он становится тигром, отождествляя себя с телом тигра. Теперь тебя съем, мудрец. Появляется мудрец, как же так? Ты ничего не научился? Я тебя благословлял всю свою жизнь. И ты меня хочешь съесть? Но я же не виноват, я же тигр. Но я же тигр, пойми меня. Пойми мою природу. Я тигр, я должен есть. Кого попало? Ну тогда ладно, стань мышкой. Не можем все равно. Стань мышкой, но будем дружить с тобой. Не будем есть друг друга. Итак, мудрецы, они могут, браманы, в идеале браманы, они должны обладать таким видением. Через контроль чувств, ума, через духовную практику, через развитие разума, через йогу. Они обретают связь и свободу над материальными обозначениями. Бхагавад-гита. И эти вещи мы учимся применять в жизни. Мы учимся так настраивать свой ум и чувства, разум, чтобы эта информация из священных писаний могла найти применение практическое. Это очень важно. Потому что рано или поздно нужно снова стать мышкой. Как бы это ни было. Мы находимся в развитии, но в конце будет смерть. И что, снова стать мышкой? Нет, нужно понять, что к этим процессам не имеет никакого отношения. Это развитие тела. Развитие и упадок тела, который никогда не кончается в этом мире, самсара, цикл рождения и смерти, он никогда не кончится. Ни о каком прогрессе не может быть и речи. Прогресс заключается в другом. Осознать свою истинную духовную природу, отличную от тела. Ни мужчина, ни женщина, ни русский, ни американец. Нет этих определений. Это иллюзия, это отражение. Отражение души в различных телах, и национальностях, обстоятельствах. Это первый шаг познания абсолютной истины. И затем с этого момента человек может развивать взаимоотношения с Высшим Духом и уже постичь форму Кришны. Он будет знать, это не русский, не американец, не индус. Он не христианин и не мусульманин. Он Бог. Он не имеет никаких материальных определений. Все определения существуют только для людей в обусловленном состоянии. Иначе они не смогут сориентироваться в этой жизни. И в этом случае человек может постигать форму Кришны независимо от материи, а так, как это есть на самом деле. И веды используют парадоксальный момент, они говорят, у Бога нет ног, но он очень быстро ходит. Такие вещи. Иногда говорится, имени нет, Потому что одно имя отражает какое-то одно качество. У него миллионы качеств. Как же можно ему дать имя? Дать имя значит ограничить его. Но в то же самое время говорится, имя его Кришна, вмещающее все эти качества. Да, Кришна вмещает все качества, но наш ум не вмещает все качества Кришны. Поэтому для нас существуют миллионы имен, а он один. Бог остается один. Ну, люди спорят, какой Бог лучше, но он один. Он просто не вмещается в чьем-то разуме. Только Христос, только Аллах. Ну, Бог один. И Христос, Аллах, Бог один. Он вмещает все эти качества в себя. А человек не может, в этом разница. Поэтому должен себя соединить непосредственно с источником всех этих качеств. Непосредственно обратиться к источнику, как условно говорит Джендра, сразу обратился к источнику. Молитву всплыли, он совершал преданное служение, и Кришна сам ему помог. Сарвасти чахам хридиста нивишта матас нритим гьяна погамча. От меня исходит память, знание, забвение. Он напомнил ему внутри сердца. Вспомни, о чем ты молился. Сейчас подошло время именно думать об этом. Вот сейчас ты умираешь с минуты на минуту. Вот сейчас ты это все вспомнил. И когда ты вспоминаешь момент смерти, имя Кришны, форму Кришны, деяние Кришны, энергии Кришны, то Кришна устраняет иллюзию в твоем уме. Ты видишь, что ты не умираешь, а возвращаешься домой. И уже в следующий момент Гаджендра увидел, что он имеет четырехрукую форму, как у Нараяны, точь-в-точь. Никакого крокодила, никаких страданий, как сон, просто проснулся. Нет никаких страданий, не было никаких страданий. Ты спал в этой майе. И во сне ты страдал, принимая ту реальность, иллюзию за реальность. И теперь ты оторвался от материальных обозначений, вспомнил непосредственно форму Кришны, его деяния, его качества, и обрел точно такую же природу. И если мы думаем о материи, мы обретаем материальные свойства, покрываемся ими. Если вспоминаем духовную жизнь, качество Кришны, мы обретаем духовные качества. И тогда нет противоречия между Богом и человеком. Все становится понятно и ясно. Вопрос взаимоотношений. Бог не постигает эти взаимоотношения. И мы готовимся именно вступать в взаимоотношения со Святым Именем. Свою жизнь организуем так, чтобы мы ощущали рост привязанности к Святому Имени. Что Святое Имя обладает безграничными гранями возможностей. Безграничные вкусы и расы там присутствуют. Оно обладает всеми энергиями Кришны. Святое Имя Кришны, сам Кришна одно и то же. Это йога называется.